Наш советский законодатель там говорил, что церковь существует для того, чтобы удовлетворять религиозные потребности. На самом деле она существует для того, чтобы их растравлять, если разжигать, да, распалять. Поэтому и говорится, что огнем божественного желания воспаленные мученики, они на страдания пошли небоязненно. То есть в них горело некое божественное желание, некое божественное сияние, которое Диане Сиопаги даже называют божественным эросом, божественным светом, которое попаляет вообще все земные пристрастия. Человек, воспоминая этим божественным огнем, полыхающим огнем, но стремится к небесам. Прекраснее всего описано в истории Игнатия Богоносца, в его послании к римлянам, когда он говорит, что во мне нет ничего, никакого уже, никакого огня, который стремился бы к земле, но есть во мне некая вода, Святого Духа, который говорит, иди к Отцу. И вот это как раз появление духовного осязания.
Мученики, они же осязают, и вот мученики сквозь смерть, и жаждут, и...
Они не смерть, они не мазохисты. Они, они смерти не жаждут таковой, они жаждут жизни, в том-то и дело, понимаете?
Да.
Вот. Это в этом очень тонкая разница. Почему христиане прямо развели мучеников в самоубийц? Жестко, да? Самоубийца на кладбище не хоронит, там, да, его упоминать церковь недопустимо, грех большой. Вот, а мученика, у него мощи под крестом лежат. Почему такая разница? Потому что один хочет жизни, другой хочет смерти. Понимаете, полная абсолютная противоположность. При полной кажущейся тождественности. Как раз как Христос и Антихрист. Очень похоже, но противоположность. Так? Вот так вот и здесь. Что Христос и мученик кого жаждет? Христа жаждет, да? Предельной жизни. Вот. А самоубийца жаждет уйти от страданий, жаждет смерти, так? Как решение проблем. Так. Духовный слух – это когда человек слышит Евангелие. Вот мы даже каждый раз просим, да? Сподобитесь нам слышание Святого Евангелия, Господь Бога молим. Что значит слышать? То есть услышать то, что Бог хочет сказать лично тебе. Понимаете? Это как в низшей степени, да? Духовного слуха. Когда человек, внезапно слышая Слово Божие, он понимает, что именно к нему сейчас говорит Бог. Вот, именно это слово, оно как раз должно, оно вырывает его из быта, да, из его такой обыденности, из этой суеты, которая его поедает, да, и человек начинает служить Создателю. Вот это как раз-то признак духовного, начального духовного слуха. Более высокий духовный слух заключается в том, что человек начинает слышать не голоса, конечно же, как некоторые думают, да, голоса слышат, это шизофреники и одержимые. Собственно говоря, голоса, конечно, все слышат. Вопрос заключается в том, что они их слушают, когда ненормальные люди. Ненормальные люди, да, если они их слушают. А если они, а другие не слушают, тогда они нормальные. В психическом смысле люди. Вот. В этом разница, собственно говоря, между психически больным человеком и не больным. Потому что помыслы к всем приходят, так ведь? Я думаю, нет ни одного человека, которому злые помыслы бы не приходили. Вот, а когда человек к этим помыслам прислушивается, они превращаются в голоса. Вот и все. А если он их слушает, то начинает деградировать, разлагаться у него личность начинает, и начинается вот психическое заболевание, собственно, как таковое. Вот. А духовный слух заключается в том, что человек начинает слышать Слово Божие так, чтобы он видит, слышит его как слово обращено к себе и исполняет его. Вот. И вот в этом начало духовного слуха. И потом начинает такой человек уже и в жизни своей ориентироваться. Итак. Начинаем мы с вами читать 11 главу книги пророка Даниила. Итак, я с первого года Дария, медианина, стал ему подпорой и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии. Потом четвертый превзойдет всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимется против царства греческого. Итак, речь идет ангел, который дает откровение пророку Даниилу. Итак, с самого начала он стал подкреплением персидскому царству. То есть это царство было подкрепляемо Создателем, чтобы оно имело успех, чтобы оно сокрушало другие могущественные языческие государства. Мы помним с вами, что почему так это делает Бог? Потому что Бог таким образом готовит путь для проповеди Евангелия, таким образом Бог готовит дорогу для того, чтобы люди, отказавшись от почитания бесов, начинали служить Создателю. Ну и еще к тому Господь подкреплял через ангела своего Персию, потому что в Персии персы, они были как бы если угодно, тем народом, в котором возревал еврейский народ, очищаясь от остатков идолослужения, готовясь к тому, чтобы принять Христа Спасителя. И вот этот ангел, он был подкреплением Дарию, и потом говорит, теперь возвещайте в истину, вот еще три царя восстанут в Персии. Идет речь об трех великих царях Персии, которые восстали. Это Кир, потом Камбис и Дарий Дистарс. Который Дарий Дистарс всем известен как тот, кто воевал у нас в Скифии, да, который завоевал Бак, который воевал и в Бактрии. А Камбис известен тем, что он совершил древнее пророчество, исполнил пророка Исаии, он вынес, уничтожил идола Мардука из Вавилона и убил священного быка Аписа в Египте. Таким образом, он совершил как раз-то, показал ничтожность язычества богов, которых почитали тогдашние люди. Хотя он был сумасшедшим, да, и кончил тем, что он чуть ли не покончил с собой. Вот. И, наконец, вот эти три царя, когда они станут как бы таким главнейшим, да, вершиной правления персов. Но выше них восстанет еще четвертый царь. Потом четвертый превзойдет всех великим богатством, а когда усилится богатством своим, то поднимется против, поднимет всех против царя, царства греческого. Идет речь об Артаксерксе, или Ксерксе, известно, который совершил великое завоевание Греции, сражался в Фермопилах, который хотел полностью завоевать всю Грецию, но у него это не удалось. После битвы при Саламине греческая власть, Греция стала, она разгромила это персидское войско и смогла победить вот в морском сражении войска персов. И тогда вот это вот была как вершина, на которой персидское государство могло подняться тогда. А Ксеркс был тот самый царь, который был мужем Есфири, знаменитый, об котором говорит книга Есфири. И вот после этой вершины, как обычно, что начинается? Когда царь поднимает эту вершину, Бог начинает его после этого тихонечко разрушать. Зачем? Да чтобы люди не попытались создать себе царство без Бога на земле. Понимаете? Попытка сделать из государства сама цель, да, это попытка вавилонской башни построения. И после таких вавилонских попыток всегда последует разрушение такого царства. После Ксеркса действительно наступает период анархии. Там целая череда идут самозванцев, поэтому и ангел их не упоминает. Потому что как раз-то уже говорить просто нечего, потому что первое царство начинает внутренне себя дробить. Но когда он восстанет, царство его, и восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. То есть после этого царства возникнет другой царь, уже царь греческий, который будет великим могуществом, будет властвовать везде по своей воле. Куда он захочет, то он пойдет. Кто это такой?
Александр Македонский.
Александр Македонский, конечно же, да. Тот самый, о котором многократно упоминает книга пророка Даниила. Из-за того, что в промысле Божьем у него было особое место для разрушения традиционных культур Востока и Запада. Он был поставлен Богом как тот, кто сокрушает эти культурные изоляции всех народов, понимаете? И это необходимо Богу было. Зачем? Для того, чтобы потом Евангелие могло быть распространено везде. Сейчас много говорят люди о глобализации, да? Действительно, есть угроза глобализации. Действительно, есть всемирный глобализаторский проект, если угодно, иудейско-протестантский. Но иудейский по замыслу, да, вот как евреи давно желали власть над всем миром, финансовой и политической. Но он одновременно сейчас и протестантский. Дело в том, что ведь мы знаем, что на Западе, особенно же в Америке, протестантизм приобрел такую особую окраску произраильскую, что считается, что он считает, что возвышение иудаизма является знаком приближения Христа. И таким образом Христа приближает. В некотором смысле, мне кажется, правда. Потому что возвышение иудаизма приведет от прихода Антихриста, а потом придет Христос. Правда, в их картинках это получается ровно наоборот. У них возвышение иудаизма приводит по их исхождающим картинам обращение иудеев в христианство, да, и будто бы какое-то будет тысячелетнее царство Бога на земле. Это ересь, которая осуждена была еще в Нарбонском соборе, но которую вот сейчас протестанты разделяют. И вот Но однако же существует, однако, и другая глобализация. Ну, есть такая глобализация мусульманская, все об ней знают, да, когда мусульмане пытаются всемирное государство, господство ислама, да, ввести, общеизвестное. Вот сейчас весь террор, который идет, как раз ведется под маской вот этой, вернее, не под маской, а для реализации вот этой исламской идеи, да, всемирного господства ислама. Ну, вы знаете, наверное, что планируется к 2032 году на храме Христа Спасителя Плумейс водрузить, как на Святой Софии водрузили уже. Планируется Плумейс. Да. И планируется создать московский халифат. В 2032 году. Вот. Эта программа, она тоже есть и давно известна. Есть менее известная, но я от этого не хуже реализуемая программа всемирного распространения буддизма и индуизма. Они тоже есть, и они очень эффективны, может быть, даже более эффективны, чем ислам, потому что ислам идет на уровне политики, а эти идут на уровне умов людей. Так что, например, во Франции реально около 5% христиан, вот, и около 15% буддистов. 5% реально. Ну, имеется в виду реальных христиан, которые в храм ходят. Потому что я имею в виду и католиков, и православных вместе взятых. Потому что крещенных-то там больше, там 52% крещенных. Вот, но вот эти крещенные при этом одновременно буддисты, они одновременно индуисты там, или одновременно даже будди или мусульмане. Вот. Хотя, например, вот, ну, в Париже скоро мечети будет больше, чем храм. Вот. И это не случайно, это связано именно с вот этим глобальным проектом. Но мы часто, вот, когда об этом начинаем говорить, мы забываем об самом главном. Мы начинаем говорить, о, как это плохо, что глобализация разрушает мировую, значит, мировые культуры, да, национальные культуры, разрушает уникальность национальных культур, разрушает нации, разрушает национальное государство, разрушает семью, всеобщее главенство Макдональдса получается, да, вот, ну, общеизвестно, да, везде одинаковую жвачку там жуют, везде одинаковую жвачку поют там, везде одинаковую жвачку кушают. Вот, это как бы общеизвестный процесс, который даже описывать не приходится. Да. Но кроме этого, не забывайте о том, что есть же еще более глобальный проект на самом-то деле. Есть еще более мощный и глобальный проект, который начался раньше, чем даже американская иудейская глобализация. Знаете, какой? Всемирная проповедь православия. Православная церковь – это глобальная, глобалистская организация, самая настоящая, которая тоже совершенно не уважает культуры как таковые. Если они противоречат Христу, она себя просто не может уничтожить. Например, у нас же ничего не осталось, например, от дохристианской языческой культуры России. Практически ничего не осталось. Ну, остались сказки, потому что они христианству не противоречили, так? Угу. А все то, что противоречило христианству, оно было сожжено и выкручено с корнем. Я скажу, что правильно было сделано. Вот. Христиане точно так же в Греции, например, очень тщательно побили всех идолов. И правильно сделали, абсолютно правильно сделали. Вот. Христианство, оно действительно, хотя не уничтожает народы, то есть она не призывает уничтожить ничего, да, но она все это впитывает, да, вводит в более огромный, именно глобальный, всемирный проект, который сходит к Богу. Надо помнить, что этот глобальный проект готовился в течение многих-многих столетий до того, как он начался. Начался этот глобальный проект с момента Пятидесятницы, да, но до него прошла долгая подготовительная работа, которые вели уже не человеческие силы. Мы знаем, что из-за американской глобализации, мусульманской глобализации тоже стоят нечеловеческие силы. Вы, наверное, знаете, догадываетесь, да, что за вот этой американизацией, исламизацией стоят явно силы князя тьмы. Это видно даже по плодам, да, по плодам, как вы знаете. Вот, но за христианство это не менее мощные силы, даже больше. Вот. И подготовка шла гораздо раньше. И вот то, что видит Даниил, это как раз один из этапов подготовки, который был раскрыт нашему глазу. В частности, язычник Александр Македонский разрушает традиционные государства Востока. Да? Он вводит греческий язык, строит везде, там Александрии там, 15 штук построил там. Вот, потом везде там университеты ставят греческие, да, он везде вводит эллинскую значит, культуру, там, гимназии и так далее. Он везде вводит эллинизацию. Там, если вспомнить историю, то он, когда он устроил в Персиполе знаменитое, или в Вавилоне, знаменитую свадьбу, тысячи солдат своих на тысячи жителей Вавилонии. Для того, чтобы тем образом смешать все народы. И вот эта работа шла зачем? Потому что на самом деле за ней стояла сила Бога, который таким образом прокладывал дорогу для апостолов. Понимаете? Ну, как вы понимаете, Святой Маликтонский об этом совершенно не догадывался. Вот, у него был свой глобальный проект, который и развалился. А дело, которое он сделал, оно совершилось. Потому что Бог совершает свои дела через людей, даже которые этого не понимают. Итак, но когда он восстанет, то есть когда он достанет, дойдет до самой вершины Александра Македонского, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к потомкам перейдет, и не с той властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. Действительно, когда Александр Македонский умирает в Вавилонии, царство его разделяется на четыре: македонское, фракийское, сирийское и египетское. И власть не переходит не к потомку Александра Македонского, а переходит к его военачальникам. И, собственно говоря, вот об двух этих оставшихся царствах идет сейчас дальше речь. Потому что ангел описывает главную сердцевину истории человечества, историю святого народа Божия. Тогда еще это и был еврейский народ, потом это народ Божий христиан. Вот. Почему? Потому что мы знаем, что мировая история существует не ради масс, а ради отдельных людей, которые соединяются с Богом. Понимаете? Вот. И часто вот спрашивают, почему же Бог терпит там племена людоедов? А вот ответ очень простой. То, что Бог знает, что из этих людоедов потом будут христиане. Понимаете? Потому что для него времен-то нет, он видит весь поток времени. И он знает, кто из них вырастет куда. Или он знает, что потом с ними можно будет еще как-то их использовать. Так вот, понимаете? Для наказания какого-нибудь новенькой там. И вот и усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Итак, что это за южный царь? Южный царь — это Птоломей первый. И он действительно стал чрезвычайно могущественным, одним из самых могущественных наследников Александра Македонского. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет царю северному. Царь северный — это царь Сирии. Чтобы установились правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, и не устоит и род ее. Но при этом будет как она, так и сопровождавшая ее, и рожденную ей, и помогавшая ей в те времена. Итак, сближение произошло при преемнике Птоломея, Птолемея II, Филадельфии. И преемнике II Селевка Антиохии, который основал Антиохию город. Вот эти два царя, они попытались объединить два царства, вот, создать такую коалицию, да, чтобы установить могущество империи Александра Македонского. И это попробовали они сделать при помощи Вереники, которая была дочерью Птолемея. Но это не удалось, потому что ее предали, ее отравили вместе с ее потомствами и с ее детьми. И таким образом этот союз распался. Почему об этом рассказывается? Почему пророку за несколько веков до событий рассказывает вот таких как бы мелких династических вещах? Дело в том, что таким образом подготавливалась определенным образом независимость еврейского государства, вот последняя его независимость, которая существовала вплоть до завоевания римлян. То есть вот эти междинастические браки, вот эти столкновения между Сирией и Египтом, они приводили к тому, что вот община, которая находилась тогда в Иерусалиме, община евреев, она получила потом возможность существовать независимо, чтобы как бы вызрело вот это единобожие, учение пророков, оно дозрело до полноты, и чтобы те люди, которые готовы были принять Мессию, чтобы они уже были как вот в этом, как если угодно, в этой тепличке подросли до того момента, что могла родиться Богоматерь. Бог ведет такую селекцию, такую красивую, да, в течение многих веков. И для этого он использует даже вот такие вот, для этого он даже предсказывает вот эти вот подробности. Но восстанет отрасль от корня ее и придет к войску и войдет в укрепление.